«О чем?» — несколько нервно спросил Ламберт. «Предоставьте это мне, не вмешивайтесь». «По-моему, еще рано», — вставил Лок. «А мне наплевать, что там по-твоему. Если бы вы, шуты Гороховы, и отвечали за безопасность, вы бы все давно уже гнили по камерам». Митч сидел за закрытой дверью своего кабинета и смотрел в стену. Голова раскалывалась от боли, его мутило. Послышался стук в дверь. «Войдите», — сказал он негромко. Дверь распахнулась, вошел Эйвери. «Как насчет обеда, Митч?» «Нет, спасибо, я не голоден». Эйвери сунул руки в карманы брюк и тепло улыбнулся. «Митч, я знаю, ты взволнован. Давай-ка прервемся. Я сейчас должен мчаться в центр, у меня встреча. Почему бы нам не встретиться в Манхэттене в час? Мы пообедаем, обговорим все. Я заказал тебе лимузин, он будет ждать у входа без четверти час». Митч вымучил улыбку, делая вид, что тронут такой заботой. «Договорились, Эйвери. В самом деле, почему бы и нет? Отлично, встретимся в час». Без четверти час Митч вышел из дверей фирмы и направился к лимузину. Водитель распахнул перед ним дверцу, и Митч забрался внутрь. Его уже ждали. На заднем сиденье в углу сидел неизвестно как попавший в машину лысый толстяк с выпирающей из воротника рубашки бычьей шеей. Он протянул Митчу руку. «Девошер, Митч, рад встрече».
«Я сел не в ту машину?» — спросил Митч.
«Все верно, не волнуйся». Водитель тронул машину с места.
«Чем я могу вам помочь?» — спросил Митч.
«Ты можешь выслушать меня. Нам нужно поболтать немного».
Лимузин свернул на Риверсайд-драйв и покатил в сторону моста. «Куда мы направляемся?»
«Небольшая прогулка. Успокойся, сынок».
«Итак, я стал шестым», — пронеслось в голове у Митча. «Вот оно». «Нет, подожди. Они всегда были изобретательны и не пойдут на примитивное убийство».
«Митч, я могу называть тебя Митч?»
«Называйте».
«Замечательно. Митч, я отвечаю за безопасность фирмы и...»
«Зачем фирме служба безопасности?»
«Слушай меня, сынок, я тебе все объясню. Фирма выработала детальную программу обеспечения безопасности еще благодаря старику Бендини. Он был просто помешан на безопасности и скрытности. Моя работа заключается в защите фирмы, и, честно говоря, мы все чрезвычайно озабочены интересом, проявляемым к нам ФБР».
«Я тоже озабочен».
«Да, мы считаем, что ФБР намерено проникнуть в фирму, чтобы собрать информацию о некоторых наших клиентах».
«Каких клиентах?»
«О богачах, чьи налоговые прикрытия вызывают вопросы».
Митч кивнул, глядя на реку. Лимузин уже находился на территории штата Арканзас. Линия горизонта отступала все дальше назад. Девошер решил сделать перерыв. Он сидел как жаба, сложив руки на огромном животе. Митч ждал продолжения, пока ему не стало ясно, что пауза между фразами и неловкое молчание ничуть не беспокоит его спутника. Отъехав на несколько миль от реки, водитель свернул с автострады на неширокую дорогу по длинной дуге, уходящую на восток. Затем он сделал еще один поворот. Машину затрясло на полузасыпанных гравием ухабах. Примерно с милю они ехали через засаженное фасолью поле вдоль реки. На противоположном берегу вновь показались крыши города. «Куда мы едем?» — с некоторой тревогой спросил Митч.
«Расслабься. Я хочу тебе кое-что показать».
«Карьер с гравием», — подумал Митч. Лимузин остановился над обрывом. Внизу была песчаная площадка, а чуть дальше начинался берег реки. Отсюда открывался прекрасный вид на Мемфис. Можно было видеть верхние этажи фирмы Бендини.
«Давай пройдемся», — предложил Девошер.
«Куда?»
«Пойдем, все будет хорошо».
Девошер распахнул дверцу, выбрался и начал обходить машину сзади. Митч неохотно последовал за ним.
«Как я уже говорил, Митч, нас беспокоит твой контакт с ФБР. Как только начинаешь с ними говорить, они наглеют, и уже сам Бог не скажет, каким будет их следующий шаг. Самое важное для тебя — это не вступать с ними в разговоры. Никогда. Это понятно?»
«Да, я понял это еще после первой встречи, в августе». Девошер внезапно резко развернулся, оказавшись лицом к лицу с Митчем. Он злобно усмехался.
«У меня есть с собой кое-что, что заставит тебя быть с нами честным».
Он опустил руку в карман своей спортивной куртки и достал конверт из плотной бумаги.
«Взгляни-ка!»
Он с улыбкой подал конверт Митчу и отошел в сторону. Митч прислонился к багажнику автомобиля и дрожащими пальцами вскрыл конверт. В нем лежали 4 черно-белые фотографии. Очень четкие. Пляж, девушка.
«О, Господи, кто их сделал?»
«Какая разница? Ведь на них ты, не так ли?» Не могло быть никаких сомнений в том, кто запечатлен на снимках. Он разорвал карточки в клочья и швырнул их в Девошера.
«У меня в кабинете есть еще...» Голос Девошера был спокоен. «Целая пачка. Нам бы не хотелось ими воспользоваться, но еще одна маленькая встреча с Тарансом или другим ФБРовцем, и мы отошлем их по почте твоей жене. Как тебе это понравится, Митч? Представляю, как твоя очаровательная жена идет к почтовому ящику за своими журнальчиками и каталогами и вытаскивает странное послание, адресованное именно ей. Подумай об этом, Митч. Когда вы с Тарансом в следующий раз захотите пройтись по дешевым обувным лавкам, подумай о нас, Митч, потому что мы будем где-то рядом».
«Кто еще об этом знает?»
«Я и тот, кто делал снимки. Теперь еще ты. В фирме не знает никто, и я никому не собираюсь говорить об этом. Но если ты еще раз попытаешься нас надуть, боюсь, снимки пойдут за обеденным столом на 5-м этаже по рукам. Я люблю жесткую игру, Митч».
Митч сел на пыльный багажник, стиснув голову ладонями. Девошер подошел почти вплотную.
«Послушай, сынок, ты очень способный молодой человек. Ты на пути к большим деньгам. Не обмани себя. Делай свое дело, играй с нами, а не против. Покупай себе машины, строй дома, как все остальные. Не старайся стать героем. Мне бы не хотелось воспользоваться этим», — он кивнул на клочки бумаги.
«Хорошо, хорошо».